Мы с вами сегодня почитаем из Библии одну тему, которую я хотел бы с вами поделиться и подумать, поразмышлять, потому что Библия, она как свет написана. Библия, оно, слово твое, Давид говорит, оно светильник ноге моей, свет стезе моей. Вот, поэтому мы с вами, когда нам что-то нужно понять, когда нам где-то нужно сориентироваться, когда нужно как-то увидеть реальность, мы смотрим в Библию. Потому что мы люди, которые верят этой книге. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить немного о такой вещи, как гонение. Почему? Потому что такая у нас сегодня с вами ситуация неясная. Гонение – это не гонение, репетиция перед гонениями или еще какие-либо варианты не совсем понятно, не совсем ясно. Так вот, о такой теме, о теме гонений. Потому что у нас с вами уникальная возможность сегодня немножко на собственном опыте прочувствовать, что это и как это. Давайте откроем книгу «Псалтирь», вторую главу из первого стиха. Псалом Давида. «Зачем метутся народы? И племена замышляют тщетное. Восстают цари земные, и князья совещаются вместе против Господа и помазанника его. Расторгнем узы их, и свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется». Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью свою приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моей. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их с жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Слушайте Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Этот псалом, он говорит о состоянии этой земли, о состоянии этого мира. Это такой вот диагноз этого мира. То есть, чем болен этот мир, что в этом мире происходит и как, ну, что делать, как ориентироваться вообще в этом мире. Давид пишет, зачем метутся народы и цари замышляют тщетное? Восстают цари земные и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Бог, его заповеди, его законы, которые он вложил в мироздание, да, по которым он создал этот мир, они говорят о величии Божьем. Послание к Римлянам нам рассказывает, что о славе Господа проповедуют небеса и вещает твердь его, это псалом Давида, да, и что о Римляне, послание к Римлянам говорит, что слава, божество Божье, от века через рассматривание творений видимы. То есть в этом мире заложены Божьи законы мироздания, которые человек постоянно пытается оспорить, которые человек постоянно пытается, ну, как бы сказать, расторгнуть, вот как здесь написано, как узы, расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Постоянно пытается оспориться Слово Божье. Господь сотворил мужчину и женщину, да, и сказал, будут двое одна плоть, и так он создал семью. Сколько сегодня вариантов семьи существует в этом мире? Сколько государств, сколько князей земли, сколько разных законов издано против этого Божьего повеления? Пытаются все это переосмыслить, да? Пытаются все это переспорить, и получается там партнер один, партнер два, и неизвестно, сколько этих партнеров может быть, и неясно, кто эти партнеры вообще могут быть. Может быть, и не люди вовсе, а не пойми кто. Поэтому спорят в этой области, спорят по поводу того, что спорят по поводу прав женщин, спорят по поводу прав мужчин, кто главнее, кто наоборот равноправнее, кто еще что-то такое. Господь задумал так, чтобы мужчина был главой, жена была помощницей, сказал, это все оспаривается. И пытаются свергнуть это постоянно, постоянно, постоянно. Господь задумал, чтобы отношения в обществе, чтобы на самом деле люди жили, любя друг друга, да, чтобы люди не давали друг другу в рост денег, ну, в смысле, в проценты большие, чтобы люди не, как это сказать, не грабили друг друга. Все равно это пытается постоянно оспариваться разными законами и все такое, и все такое. Господь утверждает свои законы, Господь утверждает свои принципы. Господь говорит, в конце концов, сказал Господь, если ты согрешишь человек, то ты смертью умрешь. И человек пытается постоянно это тоже оспорить. Вот, ищет этого бедное бессмертие, ищет какие-то там выходы и так далее, и так далее. Кстати, сегодняшняя ситуация – это тоже попытка спастись от чего-то, ну, на самом деле, такого смертельного. Но я вижу, что вот этот псалом, он сегодня оживает, по сути дела, и как и всегда он оживал в какие-то тяжелые времена, когда люди, ну, он живой постоянно, этот псалом. Когда человечество, оно все время пытается оспорить Божьи истины. Когда человечество все время пытается отречься от них, когда пытается там уйти от них. Да? Мы имеем Европейскую конституцию, в которой одна из статей говорит, что христианство не имеет никакого, как это сказать, серьезного влияния на сегодняшнюю действительность. И это, ну, нехорошие вещи, потому что человечество, оно борется с Богом. И оно будет бороться с ним все яростнее, будет бороться с ним все усерднее. Никогда не будет мир для Бога добрым, покладистым, а для церкви белым и пушистым. Всегда будут трудности, всегда будет конфронтация, всегда будет гонение, и она будет то обостряться, может быть, то немножко так утихать. Когда это все утихает, есть такие благоприятные времена, когда можно проповедовать Евангелие, когда к церкви могут люди прислушиваться, но это не будет продолжаться долго. Рано или поздно приходит конфронтация, ожесточение, приходит какое-то напряжение, а напряжение, оно всегда порождает страх и гонение. Я просто хочу, чтобы вы, ну, поняли, прочувствовали, сориентировались в отношении сегодняшней ситуации. То, что сегодня происходит. Сегодня не происходит просто какое-то там, ну, как бы сказать, какие-то санитарные мероприятия. Понимаете? То есть все гораздо, гораздо глубже и серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Наивно полагать, что вдруг все правители мира заботились безопасностью и все так вот по-доброму и, как бы сказать, по-замечательному. Все в этом мире гораздо сложнее, все очень запутано, все очень лживо, все очень неправдиво в отношении того, что происходит сегодня вокруг нас. Мы можем надеяться на лучшее, но так или иначе мы должны понимать, что не человек спасается сам, Господь спасает человека. И это основная мысль, которая должна быть в сердцах верующих людей. Мы в руках Божьих. Господь нами управляет. Господь держит жизнь человека в его руке. У Господа есть план спасения для нас. У Господа есть ответы для нас. У Господа есть избавление для нас. Потому что, ну, тут так написано, то мы это читаем. И то, что вот здесь написано, оно существует уже и действует уже не только сегодня. Понимаете, братья и сестры? То, что здесь написано, оно действовало. Оно действовало во времена Давида, этот псалом. Он действовал во времена Первоапостольской церкви. Он действовал во времена гонений христиан там, в Средневековье там, или еще где-то. То есть этот псалом, он действовал всегда. Всегда. Всегда мир, он ополчается против церкви. Всегда мир гонит Бога. Всегда мир ненавидит Бога, Христа. Потому что Христос об этом предупредил своих учеников. Он сказал, меня гнали, будут гнать и вас. Ненавидели меня, будут ненавидеть и вас. Если, говорит, хозяина дома назвали Вельзевулом, то тем более его домашних. Поэтому напраслина, как бы сказать, непонимание, недоумение и ненависть со стороны мира будет всегда присутствовать. Это не должно вам казаться каким-то чем-то необычным или странным. Самое главное, чтобы мы, как дети Божьи, мы сохраняли мир. Самое главное, чтобы в наших сердцах был мир. И чтобы, может быть, если кто-то способен услышать, мы могли бы к этому миру направить и другого человека. Потому что, как сказать, не все люди реагируют, ну, все люди реагируют по-разному. Есть люди, которые хотят спасения и, наверное, ищут этого спасения. И пусть Господь поможет найти таких людей, пусть поможет Господь нам направить их на путь мира. Пусть на самом деле, когда вокруг все так нестабильно и, может быть, хрупко кажется, у нас будет с вами возможность кого-то обратить к этому, к источнику мира, повернуть его и показать, посмотри, вот здесь есть мир, вот здесь вот есть благословение. Почему? Потому что этот псалом об этом же говорит, понимаете? 10 стих говорит: «Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли». Это проповедь. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Почему? Потому что Бог, Господь есть Бог. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Блаженны – это счастливы, благословенны. И счастье, и спокойствие, и мир, и благословение – это наследие детей Божьих. Наследие детей Божьих. Послушайте, счастье, еще раз повторюсь, блаженны – это счастливы, благословенны Богом, благословенны миром, благословенны спасением, благословенны охраной Божьей. И это наследие детей Божьих. Это очень хорошее приобретение. Это очень ценное приобретение. И у нас есть возможность показывать людям и открывать людям, говорить людям: посмотрите, простите сына. Почему? Потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Гнев Божий возгорится вскоре. На самом деле это тоже факт. Почему-то из христианства ушло проповедь со временем о пришествии Господа Иисуса Христа. Первоапостольская церковь, она ждала Господа. Первоапостольская церковь, она ожидала пришествия Христа, она ждала его там буквально со дня на день. И то, что он не пришел в первом веке, да, или втором, или в третьем, отнюдь не отменило актуальность этого ожидания. Почему? Потому что я уже многократно говорил, что значит «вскоре». Для наша жизнь очень коротенькая. Так или иначе, никто из нас не будет жить 100, 200, 300, 400 лет. Так или иначе, мы с вами уйдем из этой жизни. И уходя из нее, мы как раз попадаем на этот Божий суд. Уходя из этой жизни, не знаю, в 20, в 30, в 40, 50, 80, 90 лет, неважно когда, мы с вами, как люди, попадаем на Божий суд. И там есть одних направо, а других налево. Одни наследуйте царство, другие отойдите от меня в погибель. Там разделяется праведные и неправедные. Там разделяются люди Божьи и небожьи. Там разделяются те, которые любят Господа и ненавидят Его. И это реальность, потому что и эта реальность, она скорая, братья и сестры. Скорая, она очень скорая. События стремительно развиваются, жизнь быстро проходит, все очень скоротечно, все очень быстротечно. И мы с вами летим, как написано в Писании. Все буквально летит, мчится. И этот процесс, он неостановим для человека. Можно там красиво говорить, что остановить мгновение, мол, ты прекрасно, но оно не слушается, оно не останавливается, оно летит и летит и летит, и дальше, 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 каждый день. День сменяется днем, недели неделей, месяц месяцем, год годом. Четыре, уже сколько мы, три воскресенья в таком режиме. Буквально вчера там еще, кажется, собирались. Я хотел бы показать несколько таких вот моментов в Писании, которые помогли бы нам тоже сориентироваться. В отношении гонений, то есть как они происходят, на что они похожи. Похожа сегодняшняя ситуация на гонение, похожа ситуация сегодняшняя на гонение. Ну, я скажу так, это репетиция, чтобы мы, Бог милостив, Он помогает нам сориентироваться, Он помогает нам подготовиться, и Он был милостив всегда. Он был милостив к своему народу, Он был милостив к израильтянам, когда Он что-то готовил для них, какое-то испытание, оно никогда не приходило к ним, как снег на голову. Всегда перед этим испытанием, перед каким-то там серьезным бедствием там, или еще что-то, приходила такая легкая версия, что называется, в начале. В начале был такой слабый гром, слабая такая гроза, слабенькие такие колебания ветра. Я говорю образно. которые, ну, так, не сильно пугали, не сильно потрясали, не сильно разбрасывали этот Израиль, но это нарастало. Если что-то было серьезное, не один, не два, может быть, даже, а то бывало и три раза, Господь проводил такую генеральную репетицию того, показывая израильтянам, что будет, показывая, что грядет. И все равно для тех, кто вразумлялся, для тех, кто слышал, ну, приходило спасение от Господа. Какое-то индивидуальное, наверное. Если кто не вразумлялся и кто-то не слышал, для них упирался там, казалось, ой, прошло, ой, пронесло, ой, показалось, ой, все это как бы так вот мимо, все не всерьез, все понарошку. Для таких людей потом последующее бедствие было очень-очень печальным и очень тяжелым. То есть оно буквально сносило человеческие жизни, судьбы и самое главное, души, которые были потеряны, которые были, как это, дезориентированы в пространстве. И наоборот, мы видим людей, которые четко и ясно видят, понимают, даже в трудных ситуациях, даже в трудных обстоятельствах, Господь вразумляет их, наставляет их. Это Иеремия, через Иеремию вразумляет их, говорит некоторым, что вы пойдете в Вавилон. Он готовит их, он говорит, вы пойдете в Вавилон. Там я тоже буду с вами, поэтому смиритесь, покайтесь, и будет вам благословение. И мы видим примеры. Пример Даниила и его друзей. Это пример людей, которые поверили Господу, которые послушались Господа, и они знают, ну, что происходит вокруг них. Они понимают, что не все пропало. Они даже в этих трудных обстоятельствах продолжают поклоняться Господу, служить Господу. И мы видим, что Бог их использует. Понимаете? В гонениях самое страшное не то, что нас гонят, а в гонениях самое страшное, когда мы в гонениях растеряны, когда мы в гонениях дезориентированы, когда мы не понимаем, что происходит с нами, когда мы не понимаем, зачем это все свалилось нам на голову, когда мы не понимаем, что делать во всех этих обстоятельствах. Вот это самое страшное для христиан. Потому что то, что будут гонения, они будут. И вот мы немножко попозже поговорим о механизме, как они возникают, на что это похоже. Но сейчас мы говорим о том, что для нас, как для христиан, самое важное и самое главное не просто избежать гонений или выжить в этих гонениях. Для нас самое главное и самое важное в гонениях остаться с Богом. То есть остаться сориентированными на Господа. Для нас очень важно, послушайте, братья и сестры, для нас очень важно, чтобы мы не потерялись здесь, чтобы страх не овладел нашими душами, чтобы наши приоритеты оказались правильными и верными, чтобы мы верными оказались Богу в этих вот ситуациях и обстоятельствах. Вот это для нас самое важное и самое главное. Сейчас давайте посмотрим на примеры из Библии, которые я хотел бы показать вам. Место, которое я хочу, чтобы мы открыли, это Евангелие от Иоанна, 11 глава. Там история удивительная. Иисус воскрешает Лазаря. Помните такую замечательную историю в Библии, когда уже разлагающийся труп, по сути, да, в него вновь вернулась жизнь. 3 дня тело без жизни, да, уже бактерии взяли, эти микробы, там, грибы и все остальное взяли за свой труд переваривать это все опять в прах, как написано. Но приходит Иисус, специально опоздавший, как мы знаем, на это мероприятие, специально задержавшийся и на упреки сестер, что, Господи, ты опоздал, если бы ты не опоздал, то не умер бы Лазарь. Христос спокойно говорит, что я есть воскресение и жизнь. И идет к могиле, говорит вот эти вот знаменитые слова: «Лазарь, выходи», как будто он зовет из дома человека живого, да? И в итоге написано, вышел умерший, вот весь, ну, как уже оживший вот этот самый человек, весь обвитый пеленами, живой, здоровый, невредимый, как будто вот этих 3 дней разложения и не было. Это великая слава Божья. И значит, написано вот реакция. «Многие из иудеев, пришедшие к Марии, видевшие, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Логично? Логично совершенно. Человек не может позвать другого из гроба, и чтобы тот взял и вышел. Это только Божья, как это, Божья привилегия, Божий приоритет. Это только Божьи возможности такие. Что это такое, чтобы человек сказал, выходи мертвому из гроба, он взял и вышел. Послушно так. Уверовали. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Пошли зачем? Посоветоваться. Почему? Потому что были растеряны, верить не хотели и пошли к фарисеям спросить, что же это такое происходит, что же это такое было. Ой, мы не знаем, ой, нам непонятно. Объясните, люди добрые. И сказали им, что сделал Иисус. Вот что происходит дальше, обратите внимание, как формируется, собственно, гонение. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать, этот человек много чудес творит. То есть, как реагировать на чудеса, как реагировать на те или иные обстоятельства, как реагировать на те или иные факты. И люди советуются, люди вырабатывают позицию, люди формируют мнение, люди формируют свою позицию вот, в этом совете. И люди по этому поводу говорят. Говорят о разном. О чудесах, об обстоятельствах. Неважно о чем. То есть у людей есть совет по поводу той позиции, которая должна произойти. Какое-то чудо произошло, какая-то беда произошла. Какие-то обстоятельства поменялись. И люди начинают совещаться. Люди совещаются и говорят, что нам делать, как нам на это реагировать. И начинается формирование мнения. Если оставим его так, то все уверуют в него. Все уверуют в него. Это хорошо или плохо? Ну, для Бога хорошо, для уверовавших, наверное, хорошо. Для нас это хорошо или плохо? Наверное, не очень хорошо. Почему? Потому что мы можем предположить, я здесь немножко вставляю, чтобы, ну, как бы развить мысль. Можно предположить, что придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. И местом нашим, и народом. Посмотрите. И человек начинает моделировать ситуацию. Похоже на псалом, который мы читали. Зачем метутся народы? Князья совещаются против Бога, против помазанника. Это оно или не оно? Как вам кажется? Мне кажется, самое оно. Оживший псалом. Если оставим все как есть, то уверуют в него и придут римляне и овладеют местом нашим и народом. Вероятный сценарий? Конечно, вероятный. Начнутся волнения. Люди уверуют в Иисуса Христа. Непонятно, что от него ожидать. Непонятно, что к чему он призовет. Это вызовет какую-то там, ну, какую-то. В любом случае, это вызовет какое-то движение. В любом случае, это что-то вот, ну, как бы сказать, привлечет к себе внимание. В любом случае, вот эти вот шевеления людские в этой провинции захолустной Римской империи, в Иудее, они привлекут внимание римлян, привлекут внимание властей, верховных там и так далее, и так далее. И овладеют, и придут они и овладеют местом нашим и нашим народом. То есть придут репрессии. Придут эти, как их назвать, там еще больше там, санкций, еще больше какая-то оккупация, еще больше какие-то неприятности будут, одним словом. То есть страх. Мы видим, что священниками этими и вот этими фарисеями движет страх. Чудо, да, наверное, от Бога, судя по всему, потому что Никодим как-то высказал мнение фарисеев, говорит, мы знаем, что ты человек послан от Бога, потому что так, как ты творишь чудеса, то никто не может творить таких вещей, если не будет с ним Бог. Так вот, вроде Бог, ну кто такой Бог? Бог добрый, Бог как далеко, Бог как-то редко проявляет себя, а вот здесь вот и есть реальные опасности. Вот вокруг нас реальные опасности. Вот римляне, которые ходят рядом. Вот они, значит, там их гарнизоны стоят. Вот там где-то кесарь сидит в Риме. Вот там где-то какие-то там трудности, сложности. Вот оно рядом. Вот оно наше, вот родное. А то, что Бог, это когда будет? Когда там вот до нас доберется? К тому же мы знаем, что он отходчив, любит прощать, не до конца гневается и так далее. Из Писания это все известно. Оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. И возникает гениальный сценарий, в кавычках я говорю гениальный. Один из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не понимаете, не знаете, и не подумайте, заранее добавляю, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Все же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. Да, но он это не имел в виду. Он имел в виду, что малой кровью, давайте так, обделаемся малой кровью. Конечно, неприятно убивать людей, конечно, он праведник, конечно, он хороший, конечно, даже, возможно, Божий человек, но, понимаете, вот последствия, которые повлечет его служение, последствия, которые повлечет его учение, они могут стать опасными для нас. И лучше, чтобы один умер. Лучше, чтобы вот так вот произошло. 48 стих, обратите внимание. Я бы вот на конец этого стиха хочу заострить ваше внимание. Посмотрите. «Придут римляне и овладеют местом нашим и народом». Понимаете? «Наше». Вот это вот страх потерять свое. Страх потерять родное. Страх потерять что-то привычное, то, что ты считаешь своим. Это, в общем-то, достаточно такой вот сильный раздражитель для людей. И вот если вы всмотритесь, вдумаетесь, ну, как душой обратитесь к этому месту, то вы увидите вот всю подноготную гонений, которые, как они зарождаются, откуда они происходят. Потому что как это? Потому что для многих это загадка. Что это такое? Мы вроде хорошие люди, никому ничего плохого не делаем, а вот так не любят. Христос никому плохого ничего не делал, и так к нему относятся. Христиане ничего плохого не делали, и тоже вроде бы к ним так плохо относились. Вот источник, страх. Страх. Сегодня этого страха в мире, ну, как это, концентрация не запредельная, но очень такая ядовитая. Поэтому очень легко нагнать страху на население. Очень легко ввести людей в состояние такого нервозного страха и ужаса, когда люди начинают вести себя неадекватно. И повод может быть совершенно пустяшный, послушайте. Ну как, он будет реальный, но он будет несправедливый. Христа убили под страхом римского нашествия. Израильтяне боялись римского нашествия, полной оккупации, чтобы римляне закрутят все гайки. Конечно, они боялись. Они помнили нашествие многих государств, которые их оккупировали. Да, это было и Греция перед этим, а перед этим еще и Вавилон, а перед этим еще и Ассирия, а перед этим еще и филистимляне, которые периодически делали набеги там, или еще кочевники какие-то пустынные, мадианитяне и так далее. Боялись они этого? Конечно, они боялись. Поэтому, напуганные таким вот сценарием, они начинают вести себя весьма неадекватно. Не потому, что они злодеи по природе. Да? В наших христианских детских мультиках мне очень не нравится, как рисуют первосвященников и фарисеев. То есть там это такие дьявольские рожи, извините меня за лексикон, что вот только рогов и хвоста не хватает, чтобы уже можно только дьявола рисовать. Они не выглядели такими страшными, они не выглядели такими ужасными, понимаете? Они были людьми с добрыми, достаточно, может быть, волевыми, но благородными лицами. Никто не пойдет, никто не станет слушать, никто не станет уважать таких вот бесовских персонажей. Поэтому то, что страх может овладеть сердцами масс людей, и то, что они в этом страхе начнут вести себя весьма неадекватно, или же начнут творить какое-то злодейство, ища виноватых, и очень легко находят их почему-то, потому что дьявол не любит церковь, не любит Божий народ, и он быстро указывает виноватых. Вот, пожалуйста. К тому же, вот еще плюс то, что проповедуется, это не интересно, и это неправильно, это неверно по мнению мира. А римские гонения при Нероне начались тоже, кто знает историю, после пожара Рима. Боялись ли в Риме пожаров? Однозначно. Это были бедствия всех городов до момента, пока появились каменные строения и противопожарная сигнализация. Плотная, хаотичная деревянная застройка и огромное количество открытых очагов огня, еду готовили на открытом огне, узкая это была печка, может быть, какой-то маленький там очажок, обставленный камнями, там кто победнее, освещались лампадами, освещались свечами, и это периодически во время какой-то суши. Плюс, как мы знаем, есть еще человеческий фактор. Где-то что-то не уследил, хозяйка там забыла что-то на огне, кто-то переложил дров, кто-то выпил и что-то опрокинул. И в итоге имеем огромное грандиозное бедствие, когда огонь за считанные там секунды пожирает целые кварталы потом и трудом нажитого. Боялись римляне? Боялись. Очередной римский пожар в Риме и очередной страх, очередная злость и вот громоотвод. Это вот они, это христиане, это вот они такие-сякие, они подожгли. Потому что, ну, а кто же еще? Не мы же, простые обыватели, по неосторожности или по пьяни все это сделали. Там злой умысел. Почему? Потому что они странные, они говорят неясно что-то, они какие-то другие, и вообще, как это сказать, от них какая-то вот подсознательная опасность исходит. Поэтому вот такая вот анатомия, скажем так, гонений, они очень близкие. Послушайте, они очень близкие. То, что сегодня, не знаю, дожмут этот градус сегодняшний, не дожмут этот градус сегодняшнего страха, чтобы это все переросло уже в такую истерику. Я не знаю, что будет впереди. Если обойдется, слава Господу, мы с вами еще поживем, порадуемся, можем послужить, попроповедовать. Дожмут и найдут опять виноватых. Очень легко это сделать. Понимаете, это в руках Божьих. Но это очень близко. Я к чему, чтобы мы не думали, что это какая-то перспектива какого-то далекого будущего, что это вот когда-нибудь случится с нами, а может быть, не дай бог, с нашими детьми, а лучше, чтобы не детьми и не с внуками, но про правнуков мы уже не думаем. Вот. Поэтому, скажем так, сегодняшний день, сегодняшняя такая обстановка, сегодняшнее состояние – это просто репетиция того, что ожидает верующих в будущем, в ближайшем, не ближайшем, неважно. Важно то, чтобы мы видели, что мир, он постоянно совещается, чтобы сбросить какие-то Божьи планы, чтобы разрушить какие-то Божьи заповеди, чтобы разрушить какие-то Божьи законы, устои и так далее, и так далее. И это норма, это не исключение, это не какое-то досадное недоразумение, это норма. Оно всегда так было, и оно будет до дня пришествия Господа. Псалом замечательно говорит, как этого избежать. Смиритесь, живите по-божески, почитайте, почтите Сына, и будете счастливы, благословенны. Я еще вот, ну, немножко мы коснулись анатомии, откуда все это выскакивает, это гонение, да, из страха, из страхов, которые нагнетаются в этом мире, которые люди сами себе нагнетают, советуясь, вырабатывают свою позицию, и в итоге они вот таким образом, ну, выражают, защищаются, но по сути противятся Богу и его установлению. Последнее место, которое хочу, чтобы мы с вами посмотрели, это будет находиться в Деяниях апостолов, 4 главе, и с 24 стиха мы с вами начнем читать. Что там было, предыстория? Христианская церковь спокойно собиралась в Иерусалимском храме и проповедовала об Иисусе Христе, народ к ним все больше и больше присоединялся, написано, там уверовало сначала там несколько тысяч, потом еще. И это движение уже начало опять раздражать тех же самых людей, которые перед этим распяли Христа. Вот, и читаю начало 4 главы, там уверовало 5 тысяч, и после вот этого обращения огромного массового опять просвященники собираются, совещаются, все то же самое. Люди вырабатывают свою позицию какую-то, совещаются и хватают апостолов, запрещают им, пугают их, стращают их, приказывают не говорить, не учить об имени Иисуса Христа. Ну и в 21 стихе говорит, пригрозив, отпустили их пока что. Ну, просто пригрозили. Потому что не находили возможности наказать их по причине народа. Потому что все прославляли Бога за происшедшее там чудо перед этим. Мы видим, что Вот, ну, Господь такую благодать дал, люди каются, но, тем не менее, есть угроза. Есть угроза. И угроза, знаете, не, как сказать, не шуточная. Не шуточная. Почему? Потому что апостолы же знают, что эти ребята, если собрались и посовещались, то они сделают. Они убили Господа Иисуса Христа только что. И что, это забылось, что ли? Это что, шутка была? Нет, это все было очень серьезно. То есть они собрались. То есть Христос тоже был очень популярен. Он тоже, его тоже народ очень поддерживал. Много написано в него уверовало. Но другая часть, которая не уверовали, они собрались, как мы только что читали, посовещались и отдали его на казнь. То есть устроили ему самое плохое, что можно устроить человеку – смерть. И вот такая же ситуация с апостолами. Их тоже вызывают на ковер. Им тоже написано «пригрозили». Что значит «пригрозили»? Что это сказали? Что, как вы думаете, что им сказали? «Ай-яй-яй, не делай так больше». Или им сказали, что «если еще раз вас увидим, то будет то же, что с вашим учителем. Тоже отправитесь на крест». Это вполне реальная угроза. И нужно понимать, что это не какая-то там эфемерная, или не какая-то там наигранная. Там, они то, что говорят, они делают, эти ребята серьезные. Они имеют власть, имеют волю к этому. И вот, пожалуйста, вам угроза очень реальная. Пригрозив, отпустили. Ну и что? Страшно это? Наверное, страшновато. Потому что, когда тебе говорят, что ты можешь умереть на днях, то это как-то нас немного напрягает, мягко говоря. И 23 стих, предыдущий, вот давайте глянем. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины». То есть сказали, вот нам такое сказали, понимаете, вот нам такое грозит. А люди, они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Псалом знакомый, обратите внимание. «Что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, князья собрались вместе на Господа и на Христа его». Ой, как похоже, послушайте. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод, и Понтий Пилат с язычниками, и народ и с народом израильским». Поглядите. «Тогда были противники, сегодня будут противники, до пришествия Господа будут противники, которые будут совещаться, составлять какие-то там указания при постановлении и так далее, чтобы сделать то, чему быть предопределена рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. Тогда, как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось то место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божье с дерзновением». Поглядите, вот здесь вот замечательный пример в Библии, который показывает нам, что делать, как противостоять всему этому страху. Как противостоять, потому что, еще раз говорю, страшно не сам факт гонений. Это будет. И так или иначе он будет проявляться в той или иной форме, в более мягкой, в более жесткой, чаще, реже, там, с тем или иным, с той или иной силой. Это не самое главное. А самое главное для нас, как для верующих, в этой ситуации сохранить наше сердце от страха и сохранить нашу жизнь, пригодную для служения Господу. Понимаете? Вот две наши первоочередных задачи. Наше сердце должно быть сохранено от страха, чтобы этому страху не податься. Чтобы мы не стали, ну, как той толпой, которая мечется и не знает, куда свой гнев направить. Потому что, помните, на какой ноте мы расстались с вами, да? Последнее наше собрание, где Слово уже предупреждало нас, что по причине умножения беззакония во многих может охладеть любовь. И будут ненавидеть друг друга. Почему? Потому что страх овладел сердцем. Будут предавать. Это реальность для верующих. Если твоим, моим сердцем овладеет страх, то ты или я станем предателями наших братьев и сестер. Мы будем их сдавать. Мы будем говорить, вот там они собираются. Мы будем говорить, вот там это самое, они не слушают там новый приказ, там новое постановление там, или еще что-то такое, которое там запрещает проповедь, или запрещает чтение Библии, или запрещает еще что-то, или там еще какие-то вещи. Понимаете? Мы станем этими людьми и этими иудами, которые будем друг друга предавать и друг друга ненавидеть. Почему? Потому что из-за вот этих вот мне жизни, моей жизни грозит опасность. Я же тоже христианин, я же тоже в ту церковь ходил там или хожу. И поэтому меня могут тоже зацепить по этому поводу. Понимаете? Этот страх делает из людей предателей. Этот страх потом отправляет людей в ад. Души в ад. Потому что боязливых, скверных, неверных участь в озере огненном. Это писание, это не мои фантазии. И обратите внимание, что делают люди, когда верующие, когда они слышат угрозы, они начинают молиться. Они вспоминают место Писания, которое мы с вами тоже сегодня вспоминали и читали. И начинают молиться к Богу, просить, говорить: «Господи, посмотри, что творится. Нам запрещают, нам не дают, нам грозят. Господь, и ты слышишь, да? И ты воззри на угрозы их и дай нам возможность служить тебе». Посмотрите. Не поддаться страху и найти возможность служить Господу во всяких обстоятельствах. Во всяких обстоятельствах. Что бы ни происходило с нами, какие бы новые обстоятельства ни пришли, мы должны понимать, что я могу Богу служить. Я могу не просто участвовать там, как это говорится, духом. Не просто могу участвовать где-то так, соглашаться внутри и говорить аминь про себя, и это будет мое служение. Нет. Служить конкретно, служить так, как, ну, так, как Господь мне и сказал, проповедовать Евангелие, проповедовать Слово Божье. И вот эти два фактора нам нужно от Господа приобрести. Мир, который превыше нашего ума, чтобы страх не владел нашим сердцем, потому что, еще раз повторюсь, если страх овладеет, мы станем ненавидеть и предавать. Это очень печальная судьба. И сохрани Господь любого из нас от такой участи, стать Иудой. А это реально. Я подчеркиваю, если позволите страху ваше сердце захватить, если позволите страхом управлять ваше сердце, а не Господом, не Словом Божьим, и не Духом Святым, то вы станете таким. Хотя не хотели, не планировали. Я не думаю, что Иуда пришел к Иисусу сознательно, чтобы предать его. И не думали об этом даже, что такое возможно, что такое случится в вашей жизни. Но если, я подчеркиваю, если страх овладеет вами, то вы будете это делать. И с этим это будет сильнее вас. Против вашего, может быть, там, убеждений, характера и так далее. Поэтому люди молятся, чтобы страх ими не владел. Они говорят: «Господи, посмотри, что творится. Господи, ты все это видишь, мы отдаем все это в твои святые руки». И следующий момент, как мы уже здесь видели, это то, что 29 стих. Они говорят: «Господи, ты обрати внимание на их угрозы». И следующий момент. «И дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое». И дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. То есть они просят смелости для того, чтобы служить Богу. Они просят смелости для того, чтобы Богу служить. То есть они хотят служить. Вот это вот тоже желание очень важно в нашей жизни, чтобы мы об этом в эти дни, вот, может быть, и впоследствии, когда придут более тяжелые дни, сегодня не самый тяжелый момент, слава Господу, еще можно, относительно безопасности существует такой очень высокой реальной угрозы для жизни нету. Но когда такие дни придут, то обратите внимание, о чем просят верующие, о чем мы должны просить. Они просят о том, чтобы наше сердце не боялось, и о возможности служить, о смелости для того, чтобы служить и говорить Слово Твое, Господи, со всей смелостью. Потому что наше служение – это проповедь. Проповедь Евангелия. И тогда Господь ответил, среагировал, обратите внимание. По молитве их поколебалось то место, где они были собраны. И исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Было внешнее проявление, было внутреннее укрепление этих людей. И эти люди, ну, вот как-то остались в строю Божьем, остались с Господом. И это замечательный пример, на который нас сегодня Господь ориентирует и настраивает. Поэтому, как я уже сегодня говорил, повторяюсь, у нас есть с вами уникальная возможность пережить отчасти, не в полноте, а отчасти, такую небольшую репетицию для того, чтобы более серьезные испытания, более серьезные трудности не были для нас неожиданностью и чтобы мы знали, как себя в них вести. Мир не станет добрее, я много раз об этом говорил и говорю, повторяю, Библия об этом свидетельствует. Постоянно идут совещания, заговоры людей против Божьего замысла, против Божьих постановлений. И периодически вот перепуганное самими собой, своими замыслами населения и обстоятельствами, оно начинает вести себя неадекватно, когда вот этот страх заставляет людей делать очень нехорошие вещи по отношению к ближним своим. Поэтому, что предлагает Писание, что делали наши прапрапраотцы веры, они обращались к Богу, понимая обстановку, понимая обстоятельства, что вот такое произошло, как ты, Господь, предупреждал, это для нас не неожиданность, это для нас не какая-то новость, ты сказал нам, что так будет, и вот оно сегодня уже вот есть, вот оно в нашей реальности. И они обращаются к Господу и просят: Господь, посмотри вот на нас, да, помоги нам не бояться, убери страх из нашего сердца, чтобы нам не стать в эти ряды гонителей. И, Боже, дай нам служение в этих обстоятельствах, потому что мы в любом случае живем ли, умираем ли, мы для Господа умираем. И служить Господу мы можем всегда. Если вы помните слова Христа, которые Он сказал апостолам, предупредив их и предупредив нас вместе с ними, по поводу того, что когда, говорит, схватят вас и поведут вас на суды, то не бойтесь и не ужасайтесь. Почему? Потому что это имеет смысл. Это не то, что я не досмотрел, и не то, что вам не повезло. А Он ясно и четко там обозначил. Он говорит, это будет для свидетельства тем людям, перед которыми будете стоять, перед правителями, царями земли. Вы к ним не попадете никаким образом. Вам не дадут возможности туда прийти, чтобы сказать Евангелие чистое. Вас могут туда позвать, там, помолиться за благополучие правителя, там, попросить, может быть, потому что существуют такие вещи, как там молитвенные завтраки, модные такие пошли из Америки и до Литвы докатились, когда там эти наши там верховные власти зовут пасторов, служителей церквей разных, чтобы вместе с ними позавтракать и помолиться Богу. Но там Евангелие никто не даст проповедовать. Там о славе Божьей никто не даст говорить. Там попросят вас мило помолиться за благополучие, за процветание, за мир во всем мире, за какие-то еще вещи. Истинное Евангелие, оно говорится в других обстоятельствах. Поэтому Христос сказал, вот для свидетельства этим людям вас могут схватить и, ну, пришел час вам им посвидетельствовать. Пока этого часа нету, вы будете свидетельствовать другим. Вы будете свидетельствовать людям на свободе. Если пришел час свидетельствовать таким вот властям и правителям, тогда, говорит, вас схватят и поведут к ним для свидетельства. Вы не бойтесь, не ужасайтесь. И даже, говорит, не переживайте, что сказать таким людям. Потому что тот день не вы будете говорить, а Дух, который живет в вас. Поэтому бессмысленного ничего в этом мире не происходит. Происходит все по замыслу Божьему. Гонения наши, неприятности в нашей жизни, трудности, какие-то неурядицы, болезни, сложности в жизни, все под Божьим контролем. Помните об этом. Потому что Христос, напоминаю, Его слова сказал: «Волос с вашей головы без ведома моего не упадет». На воробьев посмотрите. Ни один, говорит, из них не помрет без Божьего соизволения. Все в Божьих руках. Вы, говорит, гораздо лучше этих птичек. Ценнее для Господа имеется в виду. Поэтому не будем бояться, не пускайте страх в свои сердца. Просите, пусть молитва и Дух Святой защитят ваши сердца от этого страха. Сейчас небольшая, ну, не настолько большая угроза, и то вот я смотрю уже какие-то есть такие настроения панические чуть-чуть там среди верующих. Не надо этого бояться. Мы с вами в руках Божьих. И живем ли, я написано, как напоминаю, умираем ли, мы для Господа все это делаем. Не надо бояться сегодня, не надо бояться завтрашнего дня. Не надо, даже если все ухудшится многократно, а Библия говорит, что улучшений больших не предвидится. Наоборот, все, с каждым днем будет становиться все хуже, хуже и хуже. Вот эти все трудности, бедствия, военные слухи, болезни, голод, мор, землетрясения, там, бедствия по местам, как Христос сказал, это все начало болезней. То есть дальше будет хуже. Извините, что так вас успокаиваю. Просто, ну, Библия так говорит честно и открыто, откровенно, достаточно. Надо ее слушать. Вот. Поэтому не переживайте, будет еще хуже. Если такое случится, да, то не пускайте страх в свои сердца, в свою жизнь. Это очень опасно. Я подчеркиваю, это очень опасно. Верующим молились, Господь укрепил их, они исполнились духом и по-прежнему продолжали служить Господу. Это наша цель. Остаться верными ему во всех обстоятельствах. И во всех обстоятельствах найти способ, каким образом служить Господу. Вот такая вот сегодняшняя мысль в этом послании, в этой проповеди, которую я хотел вам рассказать. Пусть Бог благословит всех и храните себя. Храните себя от страха, храните себя от паники и ищите воли Божьей. Поэтому тогда будет все нормально. Пример в Библии мы имеем, и их очень много. Будем исследовать.